Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 30 по Пятидесятнице. Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, ибо и душа имеет свою вредную пищу, отяжеленная ею душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, хотя часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Зависть — пища души, которая расливает ее ядовитыми соками, мучит ее бедную и чужим успехом. Тщеславие — пища ее, который на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодны, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца тоже пища души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая без небесного хлеба. Итак, воздерживаясь от этих страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости, сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если лицемерно постясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной части, то есть души, которая могла быть жилищем Святого Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святого Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему, которого святой апостол особенно убеждает сохранять чистым для Бога, чтобы удостоиться принять в себя гостя Христа, преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Эгоизм образуется от внешних подвигов без внимания к помыслам. Кто же начнет внимать себе истинно и установится всем внимании, тот начнет поминутно получать от себя самого самые убедительные уроки в смирении. Ибо тогда раскроется, сколько нечистоты лежит на дне сердца. Поминутно исходящие из сердца мысли, движения, желания — не всегда правые дадут знать, что сердце есть нечто иное, как гнойный струп, издающий отвратительный смрад. Ощущение сие глубоко западает в душу, и где тут до эгоизма? Путь внимания к себе есть путь истинного смирения и единственный к тому путь. Кто же делает одни внешние подвиги, а себя не внимает, тот как раз попадет в эгоизм. Положит сколько-нибудь поклонов, сидит и мечтает. Но ныне мы потрудились, видите, одолжили Бога. И если не поест досыта и думает, так и все святые, то есть хоть в святцы пиши, и прочее всему подобное. Существенно необходимы внешние подвиги, но останавливаться на них одних беда. Как спастись? Верую во все, во что веровать повелевает Святая Церковь. И приемля благодатные силы через таинство, и возгревая их через участие во всех других священнодействиях и через исполнение других постановлений Святой Церкви, иди неуклонно путем заповедей Господом Иисусом Христом нам прописанных под руководством законных пастырей, и спасешься. Враг паче всего всевает хулы на Иисусову молитву, ибо тогда огонь палит его и отгоняет, ему приступа нет к тому лицу, в сердце которого внедрена молитва Иисусова, сточайшее имя Господа, непрестанно звучащее и глаголющее в сердце, даже без вашего ведома будет бить его. Из писем святителя Феофана Затворника. бегай такого образа жизни, чтобы жить только животными побуждениями и желаниями, чтобы спать да есть, да одеваться, прогуливаться, потом опять пить, есть и гулять. Такой образ жизни, наконец, совершенно убивает духовную жизнь человека, делая его земным и земляным существом, между тем, как христианин и на земле должен быть небесен. Покайтесь, приближимося Царствие Небесное, Отче наш, иже еси на небесех. Надо больше читать Слово Божие, молиться дома и в храме, и на всяком месте, больше, разумеется, внутренне, чем наружно, размышлять о Боге, о творении, о назначении и предопределении человека, о промысле, об искуплении, о неизреченной любви Божией к роду человеческому, о жизни и подвигах святых Божьих человеков, разными добродетелями, угодивших Богу и прочим. Также поститься, испытывать свою совесть, каяться искренно и глубоко во грехах своих. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Время теперь повторять себе и подтверждать самые известные истины, потому что Дух времени не оставил ни одной истины, которую бы не покушался поколебать или словом, или на деле. Зависть есть первое и ближайшее зло для того, кто ею одержим. Она менее приносит вреда посторонним. Никто не должен хвалиться делами своими. Будем искать того, что Богу угодно и приятно. Будем исполнять то, что согласно с Его святой волею. Пусть научаются, как сильное пред Богом смирение. Будем избегать нечистых и порочных связей страсти к нововведениям. Будем оправдывать себя делами, а не словами. Бог ненавидит тех, которые сами хвалят себя. Пусть свидетельство о добром поведении нашем будет дано от других. Отвергнем от себя злонравие, злословие, величавость и негостеприимность, ибо делающие это ненавистны Богу, и не только делающие, но и сочувствующие им. Из поучений протоиерея Валентина Мардасова. Настоящая жизнь не шутка и не игрушка, а между тем люди обратили ее в шутку и игрушку. Легкомысленно играют временем, данным для приготовления к вечности, играют праздными словами, соберутся в гости, сидят и празднословят, соберутся в театре, и там лишь забавляются и действующие лица, и смотрящие на их действия. Иные забавляются своими умственными дарованиями, человеческими слабостями или добродетелями, способностью хорошо говорить и писать. Забавляются даже пищей или питьем, употребляя в излишестве. Вместо того, чтобы употреблять их только для необходимого насыщения, забавляются одеждами своими, забавляются лицами своими, забавляются детьми своими, вместо того, чтобы воспитывать их в вере, благочестии и страхе Божьем. Вся жизнь у них забава, но горе забавляющимся. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Грех есть преступление закона Божия, неисполнение святых повелений Божиих. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Человек может согрешать различным образом, делом, словом, помышлением, видением, неведением, волею и неволею. Мы грешим делом, когда это дело противно заповеди Божией. Если человек предается бедению, пьянству, лакомствам, то грешит против заповеди Божией «не сотвори себе кумира» и всякого подобия. Воровство, грабежи, убийства и другие подобные поступки — это грехи делом. Грех словом, когда слово это противно воле Божией. Например, праздные разговоры, слова песни, грехи словом. Господь Иисус Христос воспрещает эти грехи, говоря, «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Если поносим словами ближнего нашего, упрекаем его, броним или за глаза говорим о нем неправду, жалуемся на него несправедливо, клевещем из ненависти, то грешим против заповеди Божией. «Не послушствуй на друга твоего, свидетельство ложно». Эти грехи словом бывают зловреднее многих грехов делом и могут стоять наряду с человекоубийством. Мы грешим помышлением, если имеем какие-либо желания противной любви к ближнему, когда поступаем против заповеди Божией, не желая ничего, что принадлежит ближнему твоему. Грехи помышления столь же тяжкие, как и грехи делом и словом, и строго воспрещаются Священным Писанием. Грехи ведения, видением те, которые мы делаем, зная, что они запрещены законом Божиим, делом их по страстям нашим, по гордости, злобе, ленности и тому подобное, и оправдываем себя ложными доводами. Поступающие таким образом достойны того же приговора, который произнес Господин лукавого и ленивого раба своего. «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Грехи неведением происходят от немощи естества человеческого. Весьма трудно усмотреть за собой эти грехи и предохраниться от них. «Грехопадение кто разумеет?» — говорит пророк Давид. То есть, кто может усмотреть погрешности своей, неведение свое? Впрочем, так как это тоже грехи, то и соблюстись от них возможно, а потому он и присовокупляет молитву «от тайных моих очисти меня». То есть от грехов по немощи и неведению, сделанных мною, которые мне или неизвестны, или которых не помню, или которые даже не считаю за грехи. Грешить волею значит грешить заведомо, с намерением и от злобы. Апостол Павел говорит так об этих грехах. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Отступившим от Христа и воли, восстающим против Него, невозможно получить прощение, как изъясняет это тот же апостол, говоря, невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших благаго глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Но что невозможно человеком, то возможно Богу. Особенная милость Господня может коснуться сердца грешника и возвратить его на путь истины. Невольный грех тот, которого человек не предвидит, творит его вопреки воле и желанию. Из великого множества грехов самые главные тяжкие грехи именуются смертными, ибо для грешника нераскаянного, упорно пребывающего в них, настает после смерти телесной смерть душевная, а вместе с ней вечное отлучение от Бога, погибель и мучения нескончаемые. Смертных грехов семь — гордость, сребролюбие, блуд, зависть, чревоугодие, леность и гнев. От этих грехов, как от семи матерей, рождаются все прочие грехи, если искоренять эти семь грехов, семь этих матерей, то все детища их, все прочие грехи уничтожатся. Ты хочешь знать, что означают те три буквы, которые изображаются на иконах Спасителя на нимбе над его головой? Это три греческие буквы OWN. Эти греческие буквы переведены на славянский язык как одно слово «сы» или «сущий». На сербский язык они переводятся тремя словами «тот, который есть». Так мы читаем и в Ветхом Завете. Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». Так скажи сынам Израилевым: «Сущий Иегова послал меня к вам». В Откровении Иоанна Богослова мы читаем об имени Божьем следующее: «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть». Этим словом OWN или «сы» тот же вечно существующий, выражена божественная природа Господа нашего Иисуса Христа, от вечного Отца совечный Сын, свет Отец, свет и Сын, Отец Бог и Сын Бог. Как бы могло быть иначе? Мы видим тот же образ на земле, в земных телесных существах, какова природа родителя, таково и потомство. Плотской родитель — плотское и потомство. Смертный родитель — смертное и потомство. Временем и пространством ограничен родитель. Ограничено и потомство. Вечность же не имеет границ, и потому рождающийся от вечного вечен. Сын Божий той же природы, что и вечный Отец Его. Если Отец вечно сущий, вечно существующий, вечно неизменный, таков и Сын вечного Отца. Поэтому Сын Божий мог сказать о себе: «Я и Отец, и одно», или «едины». Но в силу того, что Бог есть Дух, вечное рождение Сына следует понимать духовно. Как правило, людям бывает очень трудно освободиться от временных символов и представлений о плотском рождении, когда они думают о Боге и Сыне Божием. Но представь себе, как любовь рождает мудрость. Это поможет тебе в понимании неисчерпаемых небесных тайн. Человек, стяжавший чистую любовь, стяжает и истинную мудрость. Человеку, не имеющему любви, не откроется и мудрость. Но в исследовании вечных небесных тайн необходимы мера и смирение. Не довольно ли нам того, что милостью Божией открыта нам? А нам открыто, что Сын Божий явился в мир во плоти, родившись от пресна Девы Марии. Он облёк свое духовное божественное существо в душу и плоть человеческую и явился среди людей как человек. Но при этом Он ни на миг не отделился ни от вечности, ни от своего вечного родителя. Он не перестал быть сущим, неизменным, вечным. Он был подвержен изменениям как человек, рос, голодал, страдал, умер, но как Бог Он оставался неизменным, совершенный Бог и совершенный человек. В одной старинной народной легенде говорится, что в давние времена ласточки не умели в холодную пору переселяться в теплые края. И когда выпадал снег и ударял мороз, они жестоко страдали и гибли. Видя это, один милосердный человек жалился над ними и стал делать все, что умел и знал, чтобы научить ласточек улетать на юг. Он подавал им знаки, ласточки не понимали их. Он манил их пищей в сторону юга. Не помогало, пугал и гнал их напрасно. Ничего не получалось у него. Тогда стал он молиться Богу, чтобы Он превратил его в ласточку. Бог исполнил его желание и превратил человека в ласточку, которая могла мыслить и чувствовать как человек. Тогда человек-ласточка легко объяснился с ласточками и увел их осенью в теплые края. С тех пор ласточки научились улетать на юг. Конечно, это только поэтический вымысел, но пусть он поможет тебе хотя бы в какой-то мере понять, как вечная мудрость, рожденная от вечной любви, воплотилась и стала человеком среди людей, чтобы их, продрогших от земной горечи, повести новым путем в теплые края, в Царство Божие, где же ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но и в малом человеческом теле великий Господь оставался сущим, неизменным, вечным, всегда таким, каким Он был от века в беспредельности Царства Своего и неизреченной Своей славе. Из писем святителя Николая Сербского. Сегодня наша жизнь безрадостна и тяжела, потому что умалился героизм любочестия, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Даже духовные люди думают, как мелочные торговцы, и доходят до того, что живут якобы духовной жизнью. Они стремятся урвать от жизни любое удовольствие, пока оно не перешло в грех. Это уже грех или еще не грех? Просчитываются такие люди. Нет, еще не грех. Значит, я могу этим насладиться. Например, к посту относятся так: ага, завтра у нас что, пятница. Ну, так что же, значит, сегодня до без 5:12 ночи можно есть мясо. Неси, покушаем. Нет, после 12 уже нельзя. Начинаются новые сутки, и будет грех. То есть такие люди хотят и земной жизнью насладиться, и рая не лишиться. Тем самым они относятся ко греху и к адской муке подобно мелочным торговцам. Однако если бы они мыслили любочестно, то говорили бы себе так: «Христос претерпел распятие и столько выстрадал ради меня, так как же я могу ранить его своим греховным поступком? Я не хочу оказаться в адском мучении ни по какой иной причине, кроме той, что я не смогу выдержать страданий Христа, который будет видеть, что я нахожусь в аду. Не будем делать добро с расчетом, что мы получим за него мзду, но станем подвизаться ради любви ко Христу. Постараемся, чтобы все, что мы делаем, было чистым, совершалось ради Христа. Будем внимательны, чтобы в наших действиях не было человеческого начала, самоугодия, своей корысти и тому подобного. Будем помнить о том, что Христос видит нас, наблюдает за нами, и постараемся не огорчать Его. В противном случае наша вера и наша любовь расползаются по швам. И если мы присмотримся ко всему, что делаем в духовной жизни, к подвижничеству, к посту, к бдению и тому подобному, то увидим, что все эти средства укрепляют и наше телесное здоровье. Кто-то, подвязаясь, спит на жестокой кровати, а врачи советуют то же самое: спи на жестком, потому что спать на мягком вредно. Кто-то делает поклоны. Многие занимаются гимнастикой, чтобы укрепились их мышцы. Кто-то еще довольствуется малым сном, но долгий сон одурманивает человека. Разве не говорят, этот человек как сонная муха, а вон тот молодец, не зевает? То есть духовные упражнения, которые делает человек, укрепляют и его телесное здоровье. А кроме того, человек получает большую пользу от воздержания. Ведь и те, кто занимается научными исследованиями и тому подобным стараются жить целомудренно, чтобы и головы были не заморочены, а имели ясность мысли. Конечно, не в этом цель нашего монашеского воздержания, но одним из результатов духовных упражнений, которые мы совершаем, является как раз та польза, которой стремятся люди мирские. Мы совершаем духовные, и через это духовное получаем и телесное здоровье. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 30 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, в нынешний воскресный день читается Евангелие о чудесном исцелении 10 прокаженных мужей всесильным словом Спасителя нашего, научающий нас благодарить Бога за благодеяние. Итак, Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». В нынешнем Евангелии евангелист упоминает случай из земной жизни Спасителя, когда Иисус Христос исцелил 10 человек, больных проказою, болезнью, вызывающей в самом больном ужас и отчаяние, а в других людях отвращение к Нему. Господь наш Иисус Христос, сжалившись над этими несчастными, отвергнутыми обществом страдальцами, исцелил их. 9 из них стали жить по-прежнему, позабыв о благодетели, возвратившем их к жизни частной, семейной и общественной. Только 10 из них, однако, вернулся к Господу и начал благодарить Его. Спаситель наш спросил исцеленного: «Где же остальные? Отчего они не пришли сюда?» А благодарного исцеленного иноплеменника удостоил следующих благостных слов: «Иди, вера твоя спасла тебя». Этот случай записал евангелист в наше назидание. Особенно назидателен для нас не тот факт, что человеколюбивый чудотворец исцелил 10 прокаженных, но чувства исцеленных к свершившемуся над ним неслыханному, неожиданному чувству. Благодарность – прирожденное чувство человека, сознающего свою зависимость от Бога, но, увы, страсти, во главе которых узкое, достойное презрение и себялюбие, стирает у многих красоту и благородство этого чувства. Столь тесно соединенного с чувством благоговения к Богу и любви к ближним, неблагодарный теряет сознание о достоинстве этого чувства, как бы забывая и не желая знать, что все дары счастья на земле, всякий дар совершенный исходит от Отца светов, здоровье и сила, и красота, покой и довольство, пища и одежда, словом, все, что украшает жизнь и делает существование человека на земле отрадным. Но, увы, души огрубевшие, равнодушны к чудесам благодати Божией, божественного промысла, в дарах земного благоденствия они видят как бы уплату со стороны Господа. Это чувство есть чувство наемного раба, сделавшего привычку условной материальной ценой означать свои услуги. Эти люди свою жизнь называют не даром Божьим, но случайностью, в которой повинен Бог и люди. Эти люди на языке религии, разума и нравственного чувства называются неблагодарными. Неблагодарные люди ожесточают свое сердце до того, что только при скорбях, утратах и несчастьях познают цену даров Божиих, здоровья, благополучия чувств телесных и благорасположения ближних. Свое здоровье начинают беречь, когда оно разбито их неправильной жизнью, пьянством и развратом. Спокойствие других начинают ценить, когда других доводят до печали неутолимой и так далее. Неблагодарные люди как бы стараются изгладить из своей памяти обстоятельства своей жизни, во время которых они получали благодеяние. Вот почему мы видим так часто примеры детей, оскорбляющих воспитавших их родителей, учеников, осмеивающих своих учителей, разбогатевших счастливцев, уничижающих своих бедных и бедствующих, нуждающихся и обремененных родственников и знакомых. Неблагодарные люди отмечены всегда преступной боязливостью при постигающих их жизнь несчастьях. При несчастье они не щадят своей головы, чтобы кланяться, не стыдятся слов, какими умоляют о помощи подобного себе человека. Забывая свое достоинство, они у ног себе подобного, кроме этого и в устах неисчислимое количество обетов и Богу, и людям. Но слава Богу и честь добрым людям. Беды пронеслись над ними, они здоровы, целы, жизнерадостны. В этом состоянии благодетелю лучше бы с ними не встречаться, потому что от неблагодарного человека всегда нужно ожидать неприязни, более опасной, нежели от чужих врагов. «Беды мне, — восклицал апостол, — от сродников, беды от разбойников. Какую из них легче вынести сердцу благому?» Неблагодарных людей можно узнать по объяснению ими причин несчастья, когда оно над ними разразится. Они всегда к своей печали, как роковую причину, привлекают и Бога, и людей, но почти никогда самих себя. От них всегда можно слышать подробное объяснение о том, как их обидела судьба и люди. Словом, все виноваты пред ними, но сами они чистые праведники. Если вслушаетесь в изложение их скорбей, то встретите ропот, обиду, зложелательство, злопамятство и все другие поруки, а главное — отсутствие смирения и сокрушения в духе покаяния и всепрощения, искренней молитвы и покорности воле Божией. Оставим их без осуждения, их много по учению Иисуса Христа, выходит 9 недостойных на одного праведного, благодарного, да и тот был иноплеменник. Положим в сердце своим благодарность как самое высокое сокровище. Благодарный человек чувствует, что он весь в Боге, он зависит только от Бога. Благодарный человек имеет дерзновение просить от Господа новых благодеяний, и он молится с уверенностью принять их в высшей степени. Благодарный человек в людях, ему благотворивших, видит с чувствами признательности и непоколебимого уважения самых дорогих для себя существ, через которых он от Господа получал великие благодеяния, и благодетель, и облагодетельствованный становятся близкими, родственными во Христе, не спасавшему дар одному дать, а другому принять добро и пользу. Что может более радовать сердце, как видеть благодарных сыновей и дочерей, что может быть более умилительно, как видеть бескорыстных друзей, как быть знакомыми с семьями, где царствует искренность, честность. Как счастлив тот, кто может положить душу свою за другие своя. Благодарность — это ступень к святости, потому что только чистые сердцем Бога узрят. Родители в своих детях должны заботливо вселять это чувство, разумеется, ближе всего своим собственным примером. От Каина, Хама и Исава, образцов неблагодарности, выставленных в Библии, произошли потомки нечестивые. Благодарные сыновья и дочери — это самые дорогие члены ни семьи, ни рода и фамилии, но всего общества. Тот род не погибнет, и фамилия не вымрет, где сохранилась чистота благодарных чувств к Богу и ближним. Спросим каждый свою совесть, в достаточной ли степени мы благодарны пред Богом и людьми, не коснулась ли проказа неблагодарности нашего сердца. О, если бы мы, христиане, знали, от какой душевной проказы ежедневно врачует нас Христос, мы немедленно возвратились бы к Нему, пали ниц к ногам Его, громким голосом прославляя Бога, и благодарили бы Его от сего часа, до часа смертного, который недалеко от каждого из нас. Господу и Спасу нашему Иисусу Христу честь и слава, с Отцем и Святым Духом Троице, единосущная и нераздельная, ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Протарий Валентин Амфитеатров. Благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник, 25 декабря по старому стилю 12 декабря, память святителя Спиридона Тримифунского, чудотворца. Хотя уже по новому стилю 25 декабря некоторые западные церкви будут встречать светлое Рождество Христово и уже как бы в предначатии тех славных зимних торжеств Рождества Христова. Тем не менее, мы еще чуточку подождем. И в заключение сегодняшней передачи хотелось бы напомнить об этом удивительном святителе, современнике святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, который почитается наравне с этим великим святителем. Итак, знаменитый святитель Спиридон Тримифунский родился на острове Кипре от родителей простого звания, за святость жизни был единодушно избран и поставлен во епископа города Тримифунта. Святитель Спиридон отличался прозорливостью. Так, например, он предсказал посрамление замысла одного бесчеловечного корыстолюбца, желавшего обогатиться за счет бедствующих, и это исполнилось, когда во время голода на острове один из хлебных торговцев, закупив большой запас хлебного зерна, не хотел уступить его даже ни одному бедняку по уменьшенной цене, то на жалобу одного из этих несчастных, которым угрожала голодная смерть, святитель сказал: «Не плачь, завтра же дом твой наполнится житом, и богач, который отказал тебе сегодня в хлебе, завтра сам будет упрашивать тебя взять у него хлеб без платы». И действительно, в ту же ночь пролился такой сильный дождь, что все житницы хлебного торговца были размыты, и хлебные зерна разнесены по всему городу, так что всякий мог собирать себе сколько хотел. А растерявшийся богач, бросаясь во все стороны, сам упрашивал всех, и в том числе вчерашнего бедняка, взять сколько хотят хлеба, чтобы только помочь ему спасти остальное зерно. Прославленный многими чудесами святитель Спиридон, предузнав заранее о времени своего отшествия из мира, мирно скончался в глубокой старости в 348 году и был погребен в церкви святых апостолов в Тримифунте. Преподобный Спиридон на соборе Вселенском первым, доказывая арианам единство Пресвятой Троицы, взял в руку кирпич, плинфу, и стиснул. Мгновенно вышел из нее огонь к небу, вода потекла вниз, а брение осталось в руке святителя. «Все три стихии, а одна плинфа», — сказал тогда преподобный Спиридон, — «так и в Пресвятой Троице три лица, а един Бог». На этом же соборе против злочестивого ария между святыми отцами, когда находился преподобный Спиридон Тримифунский, последователи ария, не надеясь своим лжеумствованием преодолеть истину, утверждаемую таким множеством богоносных пастырей, под разными предлогами и спросили у Константина Великого позволения быть на соборе и эллинским философом, из которых один, искуснейший в словопрении, с гордостью и бесстыдством издевался над учением правоверных преподобных. Преподобный Спиридон, будучи прост и не учен, и зная только, что Христос есть Сын Божий и распят за нас грешных, объявил себя противоборцем Его, хотя святые отцы, стараясь низложить столь ловкого врага общими силами, возбраняли Спиридону принимать на себя это трудное дело, но человек Божий, уповая на дары Духа Святаго, дерзновенно приступил к философу и с простосердечием сказал: «Во имя Иисуса Христа, послушай меня. Един есть Бог, который сотворил небо и землю, создал из брения человека и все видимое и невидимое словом и духом своим устроил. Сие слово и есть Сын Божий и Бог, о заблуждении нашим милосердовавший, от Девы родившийся, за нас пострадавший, воскресший в третий день и нас совоскресивший. Сей Бог некогда приедет судить нас и воздаст каждому по достоянию. Он Отцу единоестествен, сопрестолен, равночестен. Вот чему веруем мы без всякого испытания. И ты не дерзай испытывать, ибо таинство превышает твой разум и всякую человеческую мудрость». После сего, несколько помолчав, спросил у него самым невинным образом, «Не так ли, думаешь, и ты из всех мудрецов мира искуснейший?» Хитрословесный Эллин, как бы не зная совершенно философских наук, не отвечал ни слова. Какая-то божественная сила против него действовала. Наконец, собравшись с духом, сказал, «Верю и я, что уста твои вещают истину. Итак, иди и прими знамение святой веры», — возразил преподобный Спиридон. Тогда философ, обратясь к арианам и своим ученикам, сказал, «Доколе припирались со мною словами, словам противополагал я слова и искусством любомудрия опровергал предложение, но когда вместо слов некоторая сила исшла из уст всего старца, я признаю слабость мою, ибо слова против силы — суть ничто, так как и человек против Бога есть ничто. Если кто из вас думает так же, как я, доверует во Христа, и доверует так, как учит сей мудрый старец, которого устами глаголит сам Бог». Вскоре после того философ принял христианскую веру и крестился в церкви православных. Это происшествие весьма унизило гордость арианскую. Вот кратенькие их множество в житии этого чудного, удивительного святителя Христова. Но, тем не менее, наша передача приближается к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Это будет уже у нас последняя передача в уходящем 2018 году, и мы близко подступаем уже, собственно, в преддверии, уже перед Рождества Христова, предпраздства этому величайшему празднику. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся уходящие дни старого 2018 года. И дай Бог всем нам встретить светлое Рождество Христово и Новый год. Аминь.